Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Человек имеет право» у микрофона Марьяна Тарачешникова. В Государственной Думе России пытаются сформулировать новую редакцию статьи Уголовного кодекса о мошенничестве так, чтобы отделить уголовное преступление от хозяйственного спора. У депутатов на это осталось не так много времени. Президент установил срок на принятие поправок до 1 декабря. Нынешние же предложения не устраивают не только предпринимателей, но и, в частности, и председателя профильного думского комитета Павла Коршининникова, который заявил, что в существующем виде законопроект необоснованно расширяет границы применения статьи 159 «Мошенничество». Что предлагает делать с мошенниками Верховный суд России? Какие поправки лоббирует МВД? И что не нравится предпринимателям в предложенном законопроекте и в ныне действующей правоприменительной практике в части преследования граждан по статье Уголовного кодекса 159? Та самая статья, которая предусматривает ответственность за мошенничество. Сегодня мы на все эти вопросы попробуем ответить с гостями в студии «Радио Свобода». Со мной сегодня руководитель проекта «ГУЛАГу нет», участник движения «Бизнес-солидарность» Владимир Осечкин, предприниматель и ныне пока еще обвиняемый как раз вот по, в том числе и по этой самой статье «Мошенничество» или по статье «Вымогательство» Владимир Темнянский, и Наталья Александровна Бекусова, которая приехала к нам из Нижнего Новгорода. Вот ее сын как раз обвиняется сейчас в мошенничестве, находится в следственном изоляторе там, в Нижнем Новгороде, уже с августа месяца этого года. Он владел собственной строительной фирмой, и в отношении него возбуждено уголовное дело, и, как считает Наталья Александровна, совершенно безосновательно и без всяких для того причин. Я вас попрошу сначала чуть подробнее рассказать об этой истории, что вас привело в студию «Радио Свобода», почему вы считаете необходимым рассказать историю своего сына, который, насколько я понимаю, занимался тем, что по подряду с фирмой-заказчиком строительной осуществлял какие-то конкретные работы. Почему сейчас его назвали мошенником и заключили в следственный изолятор?
Мой сын бизнесмен. Он занимается строительством уже в течение 10 лет. Строит дома, строит торговые центры. Ну, вот получилось так, что на улице Жукова у нас строится дом.
В Нижнем Новгороде?
В Нижнем Новгороде, да.
16-этажный?
16-этажный. И без основания нас, значит, остановили строительство этого дома. Изъяли все документы. И как бы и строительство у нас остановилось.
А кто остановил строительство?
Строительство остановили, наверное, работники МВД и следователи, которые как бы, ну, следили, что ли, за этим строительством. Вот. Я точно не могу сказать. То, что я знаю, что приехали, изъяли документы из офиса полностью, документы этого дома. На основании этого дом, строительство остановилось и прекратилась стройка.
Стройка прекратилась?
Стройка прекратилась. Дольщики стали как бы возмущаться, что остановилась стройка.
Они внесли свои деньги.
И как бы стали искать причину, почему остановилась стройка. Когда они узнали, что Сашу задержали, что все документы изъяли, естественно, они стали писать жалобу, что на каком основании эта стройка остановилась. Пришли к следователю, даже не пришли, а она их пригласила к себе и говорит, что нужно нам проводить финансовую проверку по строительству Жукова. Вот. И, естественно, дольщики согласились. Ну, думали, на самом деле, что это идет финансовая проверка. А в результате чего, значит, заявление люди писали, но не читали что они подписывают, и на основании этих заявлений заводились уголовные дела на Сашу.
То есть фактически получилось так, что граждане заявляли о необходимости проведения финансовой проверки деятельности фирмы вашего сына,
да,
фирма которого являлась фирмой-подрядчиком, то есть не заказчиком всего,
да,
строительства,
да, да,
а только должна была определенные работы там совершить. Однако в результате оказалось, что вот эти заявления стали фактически заявлениями о преступлении. Но таким образом их трактовала прокуратура. Выходит так?
Да, да.
Так, и вашего сына обвинили в мошенничестве.
В мошенничестве, да.
А в чем мотивировка была этого? В чем заключалась, по мнению следствия, мошенничество?
Ну, они считают, что вот эти вот квартиры, которые принадлежат дольщикам, якобы он брал у них деньги и изъял, и эти квартиры как бы им не принадлежат.
Угу. А дом не построил?
Дом еще не построен, да.
Так, я несколько запуталась в этой истории. Я знаю, Владимир, вы специально занимались этим делом.
Да, что к, там нам, на... к нам на горячую линию ГУЛАГу нет поступил телефонный звонок, и, собственно говоря, по которому к нам обратились и Наталья Александровна Бекусова, и это мама вот этого заключенного, и еще ряд граждан, которые попросили нас обратить внимание и взять под общественный контроль само дело Бекусова в Нижнем Новгороде. И вот когда мы начали ознакомливаться с материалами, которые нам предоставили Наталья Александровна и адвокаты, мы поняли, что, во-первых, уголовные дела, целый ряд уголовных дел по тяжким части 4 статьи 159 Уголовного кодекса был возбужден в день поступления самого заявления от граждан. Более того, в заявлениях не было указано, что данные заявители вообще предупреждены об уголовной ответственности по статье 306 УК. Соответственно, есть требования в Уголовно-процессуальном кодексе. В заявлении о совершении преступления обязательно должно быть указание, что человек предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Это сделано для того, чтобы в случае, если обнаружится, что на самом деле преступления никакого нет, человека привлечь к уголовной ответственности за то, что он озадачил правоохранительные органы, ну, фактически по какому-то пустяку или надуманному поводу. В данном случае, и, конечно же, после того, как заявление поступает в правоохранительные органы, оно должно быть зарегистрировано, и после этого необходима доследственная проверка от 10 суток до 1 месяца. И в данном случае уголовные дела возбуждались в день поступления заявлений, которые на самом деле даже не были поводами для проведения доследственной проверки.
Вы считаете, это происходило почему? Ну, может быть, таким образом правоохранительные органы родили за права граждан. Ведь сейчас люди, которые нас слушают, могут вполне обоснованно сказать, знаете, вы сейчас выгораживаете какого-то строителя, а у нас тысячи людей, ну, по России тысячи людей, которые потеряли свои деньги и все надежды просто потому, что вложились в строительство жилья, которое им так никто никогда и не достроил.
Вы знаете, Марьяна, вы очень правильную вещь сказали, да, вы выгораживаете строителя. Не преступника, который взял денежные средства, сбежал, и его нашли там где-то там в какой-то из южных республик. А мы говорим о предпринимателе, который на протяжении последних 7-8 лет в Нижнем Новгороде занимался бизнесом, платил налоги, после чего в один прекрасный день к нему в фирму пришли сотрудники правоохранительных органов, когда он продолжал строить этот дом, когда строительство продолжалось. И после этого были возбуждены целый ряд уголовных дел, и потом человека сажают в следственный изолятор, при том, что до сих пор еще строительство на этой строительной площадке продолжается. Так это,
да,
Наталья Александровна?
Да, конечно, строительство
То есть,
продолжается.
Фактически это нонсенс, да? Человек никуда не сбежал, человек продолжает выполнять как компания свои обязательства, и при этом человек находится в тюрьме. Но очевидно, что здесь необходимо брать эту ситуацию под общественный контроль. И, конечно же, как минимум, человека, который никуда не сбежал и не скрывается, как минимум, закон у нас, а именно статья 108 УПК, часть 1 прим, говорит о том, что человека, который обвиняется в совершении преступления, в том числе 159-е, в сфере предпринимательской деятельности, такого человека нельзя арестовывать до приговора, заключать под стражу. Есть запрет на арест средств предпринимателей, который уже, по идее, законом прописан как 2 года. Но до сих пор мы видим, что в регионах есть порочная практика, когда предпринимателей, которые никуда не бегают и не скрываются, их арестовывают. И мы считаем, что это, безусловно, сделано в качестве репрессии, оказания давления. А вот для чего, тут уже необходимо нам будет провести общественное расследование и разобраться, кто стоял за этим заказом и почему до сих пор...
Вы считаете, что был заказ какой-то?
Ну, очевидно, что государство... И государству и обществу невыгодно сажать предпринимателей, которые строят дома и платят налоги.
Слушайте, ну вот насколько мне известно, Владимир Львович Темнянский, который сидит здесь с нами в студии «Радио Свобода», до сих пор является обвиняемой по уголовному делу, тоже занимался какими-то благими делами, строил стоянки для автомобилей, насколько я понимаю, в том числе, в Москве. И тем не менее, вы также посидели в следственном изоляторе.
41 день, да.
С вами-то что случилось?
Я только, если пока Владимир Вольфович готовится к ответу, я хочу сказать, что этот человек первым вообще в Российской Федерации построил полностью автоматизированную парковку для города Москвы, которая находится рядом с телецентром Останкино. Это уникальный случай. Человек создает какой-то социальный бизнес, и после этого через какое-то время оказывается в следственном изоляторе.
Ну, потому что человек создал какой-то социальный бизнес. Все посмотрели, как это можно сделать. Человека устранили и сами занялись. Вот вы...
Нет, немножко не так, конечно.
Да.
Дело в том, что, конечно, я больше 20 лет в бизнесе, и у меня холдинг, на самом деле, так сказать, по своему смыслу и содержанию разнонаправленный. Мы занимаемся вот одной из направлений более 10 лет именно проблемами пробок в Москве. Я создал творческий коллектив, который сегодня разработал абсолютную программу спасения города Москвы от пробок. Предложение есть, мы выходили с этим в город. Это одно из направлений. Второе, у меня real estate. Я построил, вот, если знаете, проспект Мира 72, где Московская областная дума, одно из красивых зданий Москвы, я его тоже построил.
А вы-то чем не угодили правоохранительным органам?
Я профессионально во всем угодил. Был у меня просто партнер, это в двух словах о сути моего вопроса, в котором в 2001 году волею судеб я стал владельцем недвижимого комплекса, значит, около 50 тысяч метров и 3,5 гектара земли на Яузской набережной. И мы с ним составили договор о том, что вот он со мной построил там на определенных условиях. Я свою часть выполнил, абсолютно передал ему этот комплекс, это документарно подтверждено, а он своей части, ну, немножко забыл, да, и вот у нас были как бы тяжбы с ним на эту тему. Я заключил договор с юридической компанией, которая будет сопровождать наши взаимоотношения по урегулированию этого конфликта. Вот. Но в результате, значит, там какие-то угрозы, значит, и так далее, я надеюсь, что следствие разберется, и то, что вот я с вами сегодня разговариваю, а не в СИЗО, ну, дает основание полагать, что у нас не все потеряно в стране, что у нас есть те зерна, из которого может вырасти дерево правосудия. Это может быть, так сказать, надежда, да?
Тем не менее, вот с вашей точки зрения, что такое происходит? Почему? Ну, вот я сижу рядом с вами, вы не похожи на какого-то страшного преступника, которого следовало бы немедленно заключить в следственный изолятор. Тем не менее, вы сидели в следственном изоляторе. Вы занимаетесь бизнесом. Тем не менее, в отношении вас было возбуждено уголовное. Вы не скрываетесь, не бегаете, не являетесь там новым Остапом Бендером из компании «Рога и копыта». Что такое происходит с вашей точки зрения? Почему вдруг обычные деловые отношения между там, предпринимателями, фирмами, предпринимателями и людьми становятся интересом правоохранительных органов?
Ну, я не думаю, что правоохранительная система является чем-то отдельным и отделимым от общества, отделенным. Это срез общества. Общество больно сегодня, да. Мы все время все на всех, и никто не скрывает, а коррупционные составляющие. Наверное, в основе этого лежит все-таки именно это. И вопрос, а вопрос о том, сажать человека или не сажать, ну, я могу сказать свою точку зрения, потому что специально делается более тяжелая квалификация любого преступления, ну, особо тяжкая, да, потому что по легкому преступлению вообще нельзя, наверное, привлекать и суды. А задача-то какая? Морально раздавить, уничтожить человека.
Конкурента,
совершенно верно. Вот мой партнер, в частности, стал стимулом для того, ну, это вопрос, пускай, так сказать, разбирается до конца органа. Я уверен, я специально сам попросился, чтобы провести детектор лжи, там, этот полиграф. Я на нем там 4 часа отвечал. Я надеюсь, что я отвечал правдиво, потому что мне-то скрывать особенно нечего, и правда будет установлена. В отношении меры пресечения. У нас есть 5 мер пресечения, да? Подписка, там, залог,
домашний арест,
ограничение свободы, в общем, и так далее. Почему-то у нас по любому поводу ну, прям любимое дело, это посадить в СИЗО, да. При этом обязательно, значит, там формулировка стандартная. Может уклониться от следствия, может угрожать, может там влиять, и может и так далее, и так далее. Значит, в моем случае, это просто очень интересно, потому что на суде, который принял решение о заключении, прокуратура была категорически против, не только против меры пресечения, а против вообще привлечения меня в качестве обвиняемого. У меня есть на руках. От имени прокурора города.
То есть это была инициатива судьи вообще?
Это вообще была судьи, да. Нет, нет, инициатива не судьи, а следователя, естественно, да, который просил судью. Но когда вопрос к следователю, поддерживаете ли вы свое, то есть он сказал на усмотрение суда. Тогда, когда спросили прокурора, прокурор сказал категорически против. Да? Вот. И тем не менее судья сочла возможным при наличии там любых предложений. У меня было, извините, поручителями, да, еще поручительство, как вы понимаете, да, есть там форма.
Да.
Значит, у меня в поручителях были, наверное, человек 150, которые готовы были за меня поручиться, чтобы меня, в общем-то, в тюрьму не сажать. И тем не менее, иной формы, при этом, ну, я не знаю, имели я правду сказать, но в глазах судьи я читал одно, ничего личного, бизнес.
Слушайте, ну вот вы оказались в следственном изоляторе. Что произошло за это время с вашим бизнесом?
Ну, к моему счастью, наверное, все-таки у меня есть взрослый сын, для которого, конечно, это был абсолютный шок, потому что для него отец был всегда, так сказать, идеалом, не знаю, там, предпринимателя, человека чести, совести и так далее. Поэтому для всех моих окружающих друзей это абсолютный шок, да, для меня в том числе, собственно. Я понятно, что первый... Там 5 дней компьютер клинит полностью, ты не понимаешь, что с тобой произошло, оторван от жизни, оторван от всего на свете. Да? Ну, я, собственно, вышел благодаря, может быть, Магнитскому, мне нужно отнести цветы ему на могилу, потому что у меня там начало шкалить давление, и, собственно, шанс был, ну, в силу того, что я уже не совсем юный, значит, шанс был у меня вообще тут не выйти. Да? Вот, может быть, на это расчет и был. Тех, кто просил со мной там так себе поступать. Вот. Но врачи сочли невозможно меня содержать. Да?
То есть вы считаете, все-таки отклик какой-то это дело получил настолько серьезный,
конечно,
что сейчас стали ответственнее относиться?
Конечно, но тем не менее есть проблема большая вот у правозащитников, потому что следствие в моем случае, конечно же, огорченное тем, что я вынужден меня выпустить, оказывали колоссальное давление на врачей. А врачи, насколько я понимаю, они равно удалены, это, кстати, или равно приближены к закону, да? Почему, например, значит, следователь не может быть коррумпирован, а врач должен быть обязательно заведомо коррумпирован, и он, так сказать, выпускает там, здорового человека.
То есть вот сейчас таким образом ставят вопрос?
Конечно, сейчас это серьезный вопрос для правозащитной деятельности, да?
Ну, вот смотрите, мы вкратце рассказали об этих историях, и об истории сына Натальи Александровны Бекусовой, и о вашей истории, но тема-то у нас совершенно другая, которая заключается в том, каким образом сейчас государство, правоприменители могут поступить, и что они должны сделать, ну, чтобы не допускать впредь подобных возможностей, чтобы не допускать...
У меня есть короткий ответ на ваш вопрос, абсолютно короткий и емкий. Я не думаю, что нужно как-то сильно менять законодательство, надо что-то писать новое или дополнять. Она, само по себе законодательство, оно исчерпывающее и понятно, надо его исполнять. Понимаете, потому что не надо гибко его применять.
Так, слушайте, ну как исчерпывающе и понятно, если сами судьи Верховного суда Российской Федерации, да, которые, собственно, и предлагают новую редакцию Уголовного кодекса России в части, вот, касающейся привлечения к ответственности по статье мошенничества, говорят, что нет, нужно вообще вносить уточнение. Во-первых, в эту 159-ю статью нужно добавить еще одну часть, которая квалифицирующий признак, которая будет говорить о мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение. Это действительно большая проблема, и судьи обосновывают именно этим необходимость внесения такой поправки, потому что известны истории многих старичков, в основном пенсионеров, которых так называемые черные риэлторы вводят в заблуждение, в итоге их выселяют на улице, квартиры отбирают. Плюс к этому предлагают внести в кодекс еще 6 статей, вот этих о мошенничестве, которые будут раскрывать суть, значит, этого преступления: мошенничество в сфере кредитования, мошенничество при получении выплат, мошенничество с платежными картами, мошенничество при осуществлении инвестиционной деятельности, мошенничество в сфере страхования и мошенничество в сфере компьютерной информации. Вот по мнению Верховного суда, если все это появится в Уголовном кодексе, то следователям тут же станет значительно легче разбираться в том, что на самом деле происходит, и они не будут возбуждать дела вот абы как.
Владимир сказал уже, просто Владимир сказал о том, что, собственно, два года существует. Вопрос-то не закон, а правоприменительной практики, как его применять. Потому что у нас в Тамбове трактуют закон так, в Ростове по-другому, в Москве по-третьему. Трактуют как удобно. Ведь на самом деле сегодня понятно, мы все это понимаем, да, что человек, который не преступник, не бандит, там, не умалишенный, который не опасен для общества, его в тюрьму сажать не надо по любой статье, да. А если особенно придумали специально какую-то квалификацию, которая, а потом ее меняют на пониженную квалификацию, но для того, чтобы посадить, судья ведь во время принятия решения о заключении под стражу, он же не рассматривает суть вопроса.
Как что правило, ему, к сожалению.
Всегда. Он смотрит, ему принесли страшное там, убийство, там, вымогательство страшное, там еще придумали какую-то статью. Оно имеет отношение к данному конкретному случаю, может быть, как не знаю, никакого отношения. А тем не менее, она рассматривает поэтому, и как бы чего ни случилось, пусть посидит. Вот, понимаете, когда человек касается вопрос не себя, а какого-то другого человека, ну, почему бы нет? Это же не она будет там мучиться и жить.
Понятно, но тем не менее, видите, сами судьи считают, что есть какая-то необходимость менять закон. Владимир, с вашей точки зрения, вот эти предложения, они вообще насколько оправданы?
Ну, смотрите, для начала хочется тогда в двух словах раскрыть суть предложения Верховного суда. 7 ноября я участвовал в пленарном заседании в Государственной Думе по, собственно говоря, этим изменениям.
Нет, это были парламентские слушания.
Ну, да. Значит, соответственно, для начала выступил представитель Верховного суда, который решил всем, ну, мне кажется, налить елей в уши, если можно так сказать, да, потому что фактически они начали преподносить предлагаемые ими поправки как поправки, которые действительно изменят ситуацию. Ведь вы уже правильно сказали, да, что президентом Российской Федерации был подписан указ, в котором было обязательство к правительству, к силовому блоку разработать ряд поправок, которые ограничат произвол силовых ведомств и сведут на нет все попытки конкурентов и недобросовестных сотрудников сажать в тюрьму предпринимателей.
Вот Верховный суд их разработал.
Вместо этого произошла подмена понятий. Видимо, они слишком долго и слишком много писали поправок и забыли, для чего они начали это делать. Собственно говоря, за что я их очень жестко раскритиковал, там 12 минут выступал на трибуне. Так вот, значит, если разобрать поправки, к примеру, возьмем введение статьи 159 прим, вот это вот мошенничество в сфере кредитования. Там черным по белому написано, что это будет признаваться хищением при получении кредита с помощью подложного документа. Тут я в первую очередь был аргумент, с которым я начал фактически с трибуны ругаться и с МВД, и с Верховным судом, потому что фактически нужно понимать реальность, которая есть сегодня в стране. У нас выданы миллионы кредитов физическим лицам. И я вас уверяю, что более 80% заемщиков получили кредиты эти с помощью справки о доходах в свободной форме, которая не имеет никакого отношения к их НДФЛ-2. То есть фактически налоги платятся с одной суммы, с маленькой какой-то, а зарплаты, которые указываются в этих справках, явно там в несколько раз, а то и в разы завышены. Потому что все прекрасно знают, нужно получить кредит, нужно справку, приходишь в бухгалтерию, Марья Ивановна, напиши мне там не 10, а 100 тысяч рублей, потому что мне надо брать ипотеку. Если заемщики пойдут в банки и покажут свои реальные зарплаты, такие, какие они есть на самом деле, или там справку НДФЛ-2,
никто кредитов им не даст.
Конечно, им никто не даст кредитов. Поэтому фактически вот эта вот конкретная норма 159-я прим при невозврате кредита, а ну, не у всех людей бывают ситуации, когда они могут вернуть этот кредит, тогда фактически эта норма развяжет совершенно легально руки правоохранителям для того, чтобы любого из заемщиков, неважно, потребительский это кредит там, на 20 тысяч рублей, либо это ипотечный кредит на какой-то дорогой коттедж, она развяжет руки и тут же будут возбуждаться в разы больше уголовных дел по 159, нежели сейчас. Поэтому
ну, слушайте, Владимир,
вот эти вот предложения, собственно говоря, сама суть, логика существует. Порочная практика, конкретно по 159-й статье Уголовного кодекса, когда уже мошенничество называют вот 159-ю резиновой, потому что у нас по этой статье сегодня проходят и риэлторы, и наперсточники какие-то, лотерейщики вот эти вот с автомобильных рынков, и люди, которые строят дома, но вовремя не умеют их сдать и передать квартиры по договору обязательства, и черные какие-то эти рейдеры, и чиновники, когда они берут взятки, чтобы уйти от особо тяжкой части 4 статьи 290, они начинают врать, что я не хотел на самом деле ничего говорить, я хотел их обмануть и похитить, чтобы от 7 до 12 было переквалифицировано на от 0 до 10 на мошенничество. Поэтому, собственно говоря, вот для того, чтобы решить эту проблему со 159-й, вместо того, чтобы каким-то образом изменить ее, были придуманы еще 6 сверху статей, и которые никоим образом бы не изменили практику по 159-й, они бы просто расширили поле для деятельности
правоохранительных органов.
Конечно.
Мы давайте поподробнее об этом расскажем после короткого объявления на волнах Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель проекта «ГУЛАГу нет», участник движения «Бизнес-солидарность» Владимир Осечкин, предприниматель и ныне пока еще обвиняемый Владимир Темнянский и мать одного из обвиняемых предпринимателей из Нижнего Новгорода Натальи Бекусова. Сегодня мы говорим о том, что вообще происходит с 159-й статьей Уголовного кодекса Российской Федерации, которая в настоящее время позволяет чуть ли не любого человека, занимающегося предпринимательской деятельностью, привлечь к уголовной ответственности, посадить в следственный изолятор, несмотря на поправки, которые были приняты еще 2 года назад, и тем временем отобрать у него бизнес, расправиться с конкурентом, оказать давление, вообще решить какие-то проблемы, которые ничего общего с правосудием не имеют. Кроме всего прочего, Верховный суд Российской Федерации тут внес целый пакет поправок к Уголовному кодексу России. Он предложил изменить редакцию Уголовного кодекса, ну вот в части этой статьи 159 «Мошенничество», чтобы правоохранительным органам, представителям правоохранительных органов стало понятно, вот когда хватать людей, сажать, возбуждать против них уголовные дела, а когда нет. Но этими поправками недовольны не только сами предприниматели, но и даже некоторые депутаты, в частности, председатель профильного комитета сказал, что это вообще никак не решит проблему, а может только сделать ситуацию и положение еще хуже. Вот как раз об этих инициативах мы сейчас поговорим поподробнее. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. 8 800 200 ровно 2212. Присылайте также смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Сейчас нас можно смотреть на сайте Радио Свобода, который находится по адресу www.svoboda.org, и слушать в эфире Радио Свобода на коротких волнах или с помощью спутника. Ну, так вот, вернемся к этой истории с мошенничеством. Насколько я понимаю, сейчас расширяй составы по определению, не расширяй, как уже отметил Владимир Темнянский, мало что изменится, потому что все будет зависеть исключительно от желания того или иного следователя как-то каким-то образом трактовать закон. Вы видите какой-то выход из этой ситуации?
Вы знаете, опять я уже повторяюсь, но я думаю, что правоохранительная система, она болеет всеми теми же болезнями, которыми болеет в целом общество. Поэтому сложности, вся большая проблема заключается в репрессивной психологии. традиционная, которая нам, может, досталась от прошлого. У нас психология репрессивна. Ну, вот просто, может быть, как пример, нигде особой любви, такой уж совсем любви между правоохранительной системой, полицией там, и гражданами нет. Но на Западе они очень уважают свою полицию. Она очень достойно, ну, как бы несет свой крест полиции, да? И все действительно считают, что полиция и правоохранительная система – это помощь. Она нужна, она без нее не... У нас боятся. У нас больше, вот знаете, это, кстати, я знаю, что огромное количество людей боятся правоохранительной системы больше, чем бандитов там или кого бы то ни было. Более того, есть одна очень опасная тенденция, я считаю, я абсолютный патриот страны, я хочу, чтобы она развивалась, чтобы было нормально, я никогда не собирался уезжать никуда. Но бизнес, вообще, какой мы объявили, капитализм, да, основа экономики – это бизнес. И поэтому такая страшная тенденция образовалась вот среди моих там коллег, среди предпринимателей разного уровня, это желание уехать.
Тогда, от греха подальше.
Да, с чем Россия останется? Это очень большая, серьезная срез темы, понимаете, очень такая ответственность.
С правоохранителями, которые переквалифицируются в бизнесмены.
Я не думаю, что они способны, ведь бизнес это не по остаточному принципу, это человек к этому идет годами, он созидательный, эволюционный. Я не говорю о том бизнесе, который ну, по этим чековым аукционам, там, мгновенно олигархом стал. А для того, чтобы стать бизнесменом серьезно, нужно годами к этому идти. Это эволюционный процесс, не революционный.
Вот, смотрите, когда в Государственной Думе обсуждались эти поправки к 159-й статье Уголовного кодекса, называлась такая цифра. В 2011 году из 58 тысяч уголовных дел было возбуждено 58 тысяч уголовных дел по статье «Мошенничество». Вот сама по себе цифра, в общем, страшная. Так вот, из них только 1000 дел с небольшим была возбуждена по заявлениям граждан. Ну, то есть человек действительно посчитал, что его обманули, пришел жаловаться в милицию, и после этого возбудили дело. А в остальных же случаях, да, дела возбуждались по инициативе правоохранительных органов. Что это такое? Что нужно и нужно ли с этим что-то делать?
Нужно понимать, что уголовные дела могут возбуждаться либо по заявлению от потерпевших, либо по рапорту от оперативников правоохранительных органов. И тут две большие разницы, как говорят в Одессе.
Да, подождите, я вас перебью. Чтобы было понятно, приведу пример. Вот существует, например, два предпринимателя, две фирмы. Между ними какие-то свои договоренности и соглашения. Они друг к другу претензий не имеют. Они вместе работают. И вдруг, откуда ни возьмись, появляется следователь, который возбуждает уголовное дело в отношении одного из этих предпринимателей, потому что считает, что у них в отношениях что-то нечисто и что имело место мошенничество. Так выходит? То есть может третье лицо без всякой видимой причины
превращает просто эту ситуацию в бизнес-проект?
Следователь.
Конечно. Ведь когда... Ведь понимаете, что чем у любого предпринимателя... Любая осознанная проблема, которая у него, в общем-то, мешает его предпринимательской деятельности, это бизнес-проект для того, кто эту проблему создал. То есть, понимаете, даже и когда есть инициатива вот одного предпринимателя в отношении другого, там типа жалоба, да, тогда понятно, что это есть конфликт интересов между двумя, и там правоохранительная система занимает ту или иную сторону или каким-то образом решает эту задачу, если там есть состав преступления.
А когда вдруг правоохранительные органы выскакивают самостоятельно?
Бизнес-проект.
То есть вы считаете, что это исключительно и только направлено не на восстановление какой-то справедливости, а для того, чтобы денег попросить?
В общем-то, да.
И не только денег попросить, и недвижимость отобрать, и движимое имущество. И нужно понимать, что за заявление гражданское лицо, за заявление о преступлении несет уголовную ответственность, если это не подтвердит, что это не так. А оперативник... за свой рапорт не несет ровным счетом никакой ни административной, ни тем более уголовной ответственности.
У него возникли подозрения.
Нет, желание. Пока желание.
Желание, подозрения, какие-то домыслы, мысли. И он пишет рапорт, что он лично усматривает признаки преступления в действии этого лица, направляет следователю, и в данном случае, например, как в деле Бекусова, тут же возбуждаются уголовные дела даже без проведения доследственной проверки.
И машина начинает вертеться.
И Владимир Львович совершенно правильно сказал, что у нас... та система судебно-правоохранительных органов, она к нам пришла не откуда-то с неба, да, мы ее не выдумали, она осталась со времен СССР, это гулаговская репрессивная машина, вот эта вот сцепка, тройка, следователь, прокурор, судья, до сих пор они работают в этой сцепке, и у них у всех есть какие-то определенные общие корпоративные интересы. И нет никаких конфликтов, фактически на одной стороне получается всегда следователь, прокурор, судья, как правило, а на другой стороне гражданин. И, конечно же, система начинает человека перемалывать. И когда следователь в припрыжку бежит в суд, чтобы быстрее арестовать, он это делает не для того, чтобы этот человек куда-то сбежал. Большинство людей никуда не сбегает, это нормальные простые люди. Это делается для того, чтобы вовлечь в механизм этого уголовного дела и прокуратуру, и суд. И когда прокурор одобряет, а судья арестовывает, они все уже становятся заложниками фактически этого материала дела. И дальше им остается только уже проштамповать это обвинительное заключение, которое составляет следователь, назвав это приговором.
Скажите, пожалуйста, Наталья Александровна, вам или вашему сыну поступали после того, как было возбуждено уголовное дело в отношении него, поступали ли какие-то предложения о возможности решить эту проблему мирным образом в случае исполнения им каких-либо условий. Ну, вот то, о чем говорил Владимир Темнянский. Ну, что просто так-то, с чего бы правоохранители заинтересовались?
Ну, никаких предложений не было.
То есть вас никто не пытался не вымогать взятки, никто не пытался с вами о чем-то договориться?
Тут нужно просто понимать, Марьяна, что до сих пор Наталье Александровне не дают даже свидания,
да,
с сыном.
Да, мне с сыном свидания не дают, не разрешает следователь.
Почему?
Она считает, что я...
Она считает, как... что она мать, наверняка, да? Потому что Наталья Александровна очень редко общалась
тайну
со своим сыном,
выдаю.
А она не
как
работала.
Она написала, что я выдаю тайну следствия.
Так, и поэтому вам...
И поэтому мне, да, не разрешается даже свидание с сыном. Ни отцу, ни папе, ни маме, значит, свидание запрещено.
Я, честно говоря, вот во всей вашей истории не вижу никакой генеральной идеи, для чего было арестовывать человека, который строит дом, если главная задача, чтобы, наконец, вот эти дольщики получили эти свои квартиры в этом доме. И как руководители этого строительства, для чего, какой смысл, который продолжал его строить, для чего было его изолировать?
Ну, тут я могу сказать, вот мы, когда собирали информацию по делу Бекусова, по нашим материалам, Александр строил недвижимость, квартиры по цене на 10-20% ниже тех цен, по которым строили конкуренты другие в регионе. То есть фактически человек решил брать объемом, понижая цену. И, естественно, местных других, там, его потенциальных конкурентов это не устроило.
Могло не устроить.
Ну, могло, скорее
всего,
да.
Мы все-таки рассматриваем
ну,
как предположение, доказательств-то
нет. Нет, но не устроило это 100%, да, что из бизнесменов, конечно, не устраивает, когда рядом с тобой оказывается тот, кто строит там, в полтора раза дешевле. Поэтому вот, пожалуйста, вам одна из версий. И тут уже можно догадываться, кто именно это сделал и для чего. С одной стороны, декларируется, что надо поддерживать дешевое экономичное жилье для граждан, а с другой стороны, людей, которые продолжают строить, сажают в следственные изоляторы.
Хорошо, с вашей точки зрения, если бы все-таки сейчас в законе, если все-таки появится поправка, которая будет говорить, что уголовные дела по мошенничеству могут возбуждаться исключительно и только в случае появления заявления от пострадавшего гражданина или пострадавшей организации, это сможет решить проблему?
Да, в части, да.
Вы знаете, Марьян, тут ведь целый ряд поправок. Я сейчас, если можно, сначала отвечу на вопрос, потом немножко расскажу о наших правовых инициативах. Значит, в части заявления, безусловно, если у правоохранительных органов будет четкая установка возбуждать дела, только если действительно приходит потерпевший и говорит, у меня похитили что-то, и я сообщаю об этом вам, правоохранительным органам, и если вы установите, что я вас обманул, тогда я согласен на уголовную ответственность по статье 306 УК. Все, отлично. Но тогда мы понимаем, что вот по той же 159 УК, вы приводили эту статистику, возбуждаться будет в разы меньше.
То есть не 58 тысяч дел, как сегодня.
А буквально несколько тысяч. А, соответственно, оперативники с их рапортами будут, соответственно, да, там отдыхать, образно говоря, да.
А что семью кормить? Вот интересный вопрос.
Ну, может быть, какой-то части из них придется в ближайшее время переквалифицироваться в управдомы и пойти заниматься предпринимательством, потому что, к счастью, насколько я знаю, уже утвержден генеральный план передачи следствия от МВД в Следственный комитет. И, соответственно, я уверен, что когда это произойдет в ближайшем будущем, а коррупция в Следственном комитете, это, согласно статистике, она в разы меньше, чем в МВД, то, конечно же, вот этих вот заказных дел, посадок бизнесменов, их будет действительно гораздо меньше, чем сейчас. Это тоже, об этом нужно говорить, это серьезная тема.
Да, Владимир, вы хотите?
Дело в том, что безответственность порождает произвол. Как правильно сказал вот мой Владимир, значит, что в случае, если граждане заявляют, у них возникает ответственность, а информацию, которую дают там оперативники, в результате чего возбуждаются уголовные дела, ответственность не возникает. Кстати, в этом природа коррупции вообще. Потому что любой чиновник, понятно, да, когда он тебе в чем-то отказывает, у него никакой ответственности не возникает за ту же зарплату. То должна быть введена ответственность за, понимаете, да, за, не за то, что ты... За отказ.
Неправомерный.
За неправомерный отказ, да, совершенно верно. Да. Поэтому то же самое, значит, у людей, которые принимают решение о возбуждении уголовных дел, о привлечении в любой из этих частей, должна возникать ответственность ровно такая же, как у заявителей по 306 статье.
Ну, слушайте, как минимум.
Сейчас, насколько мне известно, может быть, что-то изменилось в последние дни, но насколько мне известно, сейчас как раз и существует ответственность за заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности гражданина. Также есть ответственность, предусмотренная в рамках гражданского законодательства в случае незаконного привлечения гражданина к уголовной ответственности, ему государство обязано выплатить, запустить механизм реабилитации.
Статистику посмотрим. Марьяна, очень хочется да, вам сказать, что это не совсем так. На сегодняшний день уголовной ответственности за незаконное возбуждение уголовного дела нет. Поэтому следователи могут запросто возбуждать незаконно совершенно уголовные дела в рамках этих уголовных дел, даже не привлекая никого, проводить следственные действия, обыски, выемки, прослушки, экспертизы, потом закрывать эти дела, а сейчас такая тоже практика существует. И да, даже не извинившись, конечно, ни перед кем. И, конечно, сегодня по этому вопросу уголовной ответственности нет. Поэтому, безусловно, вводить уголовную ответственность за незаконное возбуждение уголовного дела крайне необходимо. И более того, мне хотелось, вот эфир уже подходит к концу, рассказать все-таки о тех правовых инициативах, которые я 7 ноября...
Вот мы начали, да, мы начали с этого. Значит, первым пунктом я отметила, это было бы здорово, конечно, запретить представителям, следователям самостоятельно возбуждать уголовные дела о мошенничестве. То есть вот нету потерпевшего, нет проблемы, нет дела. Правильно? Вот это первая часть. Второе предложение, оно связано с чем?
Второе наше предложение связано с внесением изменений в пункта 2 и 4 примечаний к статье 158 Уголовного кодекса, а эти примечания, там оговорены размеры ущерба, они распространяются на весь экономический блок, на 21 главу. Нужно вспомнить, что 2 года назад, в апреле 2010 года, были внесены изменения в 22 главу, и там размер ущерба был увеличен до 6 миллионов рублей. Это касается легализации, отмывания денежных средств. Соответственно, нам видится вполне логичным и разумным привести логику ущербов 21 главы, там, где находится мошенничество, растрата, присвоение, основные экономические статьи, по которым репрессируют, приравнять их к главе 22 и в 6 раз увеличить размер ущерба. И сделать так,
то
чтобы...
То есть сейчас особо крупным размером
1 миллион рублей.
1 миллион, ущерб 1 миллион рублей.
С того это момента, абсурд, когда принималась эта цифра как особо крупный размер, миллион был действительно огромной цифрой. На сегодняшний день на миллион рублей, если вы пойдете в автосалон, вы ни одну нормальную машину с автоматической коробкой передач и кондиционером не купите. Я не говорю о каких-то лакшери машинах, я говорю о среднем классе, бизнес-классе. Toyota Camry стоит дороже 1 000 000 рублей. Поэтому здесь, если уж мы вводим такую статью, часть 4, как тяжкое преступление с возможностью лишения свободы до 10 лет, то как минимум нам видится логичным увеличить размер крупного ущерба, третью часть, до 1 500 000 рублей, а особо крупный размер свыше 6 000 000 рублей.
А знаете, что вам на это скажут? А вам скажут, ну хорошо, вот вы думаете о предпринимателях и совершенно забываете, например, о каких-нибудь там цыганках, которые у бедных бабушек вымогают последние их деньги, ну всячески их обман, или тех людей, которые представляются соцработниками и забирают,
знаете,
последнюю пенсию,
Марин,
пенсионеров.
Вот эти вот люди, на них данные изменения никаким образом не скажутся, потому что...
Там все равно размеры меньше.
Это первые, вторые части, 159-й, их практически, да, там не осуждают, а если осуждают, то там к 3, к 4, там, к 6 месяцам лишения свободы. Мы говорим сейчас...
То есть, вот это бы, мне было очень важно, чтобы это и слушатели вот, в том числе, поняли, что сейчас под основным ударом как раз находятся предприниматели.
Да, малый, очень важно понимать, что, к сожалению, за последние 10 лет по части 4 статьи 159 УК осуждены тысячи предпринимателей, которым следователи осознанно собирали вот по крупицам эти договоры, складывали их на калькуляторе только для того, чтобы сумма, чтобы набрать 1 000 000 рублей.
Чтобы человека можно было посадить, да еще и на большой срок.
Мы занимаемся этой проблемой, и мы знаем, что 85%, больше 80% уголовных дел по части 4 159, это суммы не какие-то там миллиарды правительственные похищенные, а это суммы там 1 100 000 1 200. Это было сделано для того, чтобы предпринимателя,
да,
запустить под этот репрессивный механизм и для того, чтобы, ну, например, это сейчас уже по этой статье, по части 4 статьи 159, в среднем суд дает там 2-3-4 года, потому что гуманизация, потому что об этом журналисты пишут, правозащитники об этом много говорят, предприниматели уже встали там все вместе там против этого. Но если взять статистику 2005-2006-2007 годов, то тогда по этой же самой статье запросто предприниматель, впервые осужденный, мог получить 8, 9, 10 лет лишения свободы.
Но, в принципе,
и
сейчас...
многие из них, я хочу, это очень важный момент, многие из них до сих пор находятся в исправительных колониях, и я знаю целый ряд людей, предпринимателей, которые, принципиально не совершив мошенничество, не признают свою вину, и из-за этого им отказывают в условно-досрочном освобождении. Они до сих пор отбывают наказание за то, чего не совершали. И в этом весь конфликт ума. И здесь, когда я думал о конкретных правовых инициативах, которые предлагать депутатам, я руководствовался именно тем, что, конечно же, с учетом того, что про амнистию уже говорят многие годы, но ее не предпринимают, нам действительно надо кардинально поменять ситуацию с теми предпринимателями, которые на сегодняшний день находятся в исправительных колониях. Речь идет о тысячах судеб. И в данном случае принятие этих поправок, увеличение размеров ущерба, автоматически в силу 10 статьи Уголовного кодекса, это обратная сила, как смягчающая. С помощью только этих вот увеличений размеров ущерба
тысячи людей,
тысячи предпринимателей
могут уже выйти на свободу.
Смогут, да, их переговоры будут пересмотрены, безусловно, будет тут же уменьшено максимум до 5 лет лишения свободы, и все люди, у кого срок сегодня больше 5 лет, они автоматически будут отпущены на свободу.
Ну, вообще, конечно, вот вас послушаешь, складывается такое впечатление, что если уже ты решил встать на скользкий путь предпринимательства в России, то надо всегда держать наготове дежурный чемоданчик, там, не знаю, с сухарями, спортивным костюмом, ну, чтобы в случае чего отправиться в следствие.
Ну, а тюрьма и сумма, это вот как бы в России пословица основная.
Но для того мы и работаем, чтобы изменить ситуацию, сделать так, чтобы это все ушло куда-то в небытие.
Третье предложение.
Наше третье предложение – это... Ну, конечно, оно вызвало бурю эмоций, особенно там у представителей силового блока и Верховного суда. Наше третье предложение – это ввести суд присяжных для людей, которых обвиняют в экономическом блоке статей. На сегодняшний день суд присяжных в региональных судах...
Ну, грубо говоря, судах, чтобы мошенников, я закавычиваю, да, судили присяжные.
Да, совершенно,
и они пусть
потому что на сегодняшний день судом присяжных имеют право судиться, например, киллеры, да, там, когда там часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса. То есть, если заказное дело, грабеж. Если ты кого-то убил, да, и тебя обвиняют в нескольких убийствах, то этот убийца поднимает руку и говорит: я прошу, чтобы меня судил суд присяжных, виновен я или невиновен. А предприниматели, которые находятся сегодня в СИЗО, которые там строили там дома, дороги, и которых ни с того ни с сего посадили в СИЗО в угоду какому-то заказу, мы на сегодняшний день, как, ну, государство и общество, их лишаем возможности судиться судом присяжных. А ведь мы знаем, что именно в суде присяжных количество оправдательных приговоров, опять же, в разы выше, чем в обыкновенных,
конечно,
стандартных,
нет,
судах.
Так по мошенничеству и подавно начнут оправдывать, потому что вы принесите, народа, да, суд, принесите, конечно, людям, конечно, эти договоры, и, в которых, так, черт, простите, ногу сломит.
А что, а судья лучше знает, чем присяжные в этих, он что, бизнесмен,
вы знаете,
профессионал,
сказать,
экономист?
Вы знаете, я хочу сказать, что когда сегодня присяжные разбирают уголовные дела, где участвуют какие-то известные всей стране криминальные авторитеты, когда участвуют эксперты по баллистике, вы что, хотите сказать, что наши присяжные разбираются в баллистике и заказных убийствах?
Нет,
гораздо лучше, чем в вопросе: человек строил дом, да, и его посадили в СИЗО, чтобы отнять бизнес, либо он действительно хотел похитить эти денежные средства.
Какая-то сложная рейдерская схема сегодня. Они один рейдер сегодня ничего бы не получил, а там миллиарды долларов крутятся за это время, отобранные у людей или у государства, неважно. И вы же понимаете, ни один рейдер без прикрытия не работает.
Прикрытие где? В правоохранительных,
конечно,
органах вы имеете,
конечно,
в виду? И суде. Значит, вы предлагаете вести суд присяжных, в том числе для рассмотрения...
И не только мы. Вот на последнем совете по правам человека при президенте, да, Тамара Морщакова, это в отставке судья Конституционного суда, точно так же подняла эту тему с расширением составов, по которым возможен суд присяжных. Потому что очевидно, что доверие у нашего общества к обычным судьям, оно крайне низкое. А необходимо сделать так, чтобы в суде была действительно справедливость. И мы уверены, что в суде присяжных наши предприниматели и другие там обвиняемые, они действительно смогут получить справедливый приговор, а не какой-то заказной проштамповку обвинительного заключения.
Ну, здесь я вас поправлю. Все-таки, Владимир, приговор должен быть несправедливым и законным, потому
и
что для одной из сторон он всегда заведомо будет несправедливым.
Нет, справедливость – это один из основополагающих принципов уголовного судопроизводства.
Правосудие. Хорошо, тогда с вашей точки зрения, до 1 декабря смогут ли все эти предложения сложить и обработать депутаты Государственной Думы, а главное, вот вы, Владимир, как считаете, будет ли сейчас модное словосочетание «политическая воля» на то, чтобы принять те поправки, которые предлагает бизнес-сообщество, а не судьи Верховного Суда?
Вы знаете, мне кажется, общество сейчас созрело к тому, что нужно что-то менять, потому что это, в общем-то, чревато, ну, в общем-то, социальными определенными проблемами.
Пугают этим уже несколько лет подряд.
Да, конечно, понимаете, то есть мы не можем жить уже по-старому, знаете, это как вот революционная ситуация. Вот. Ее у нас, слава богу, сегодня еще нет, но, тем не менее, недовольство общества колоссальное. Поэтому надо менять обязательно что-то в ту сторону, ну, создания комфорта жизни.
Депутаты готовы это сделать, с вашей точки зрения?
Ну, депутаты кто? Депутаты – это мы. Это мы, понимаете? Они такие же, у них дети, они ходят по этим же улицам, дышат этим же ужасным воздухом Москвы. И поэтому там есть очень много здравых, умных людей, которые готовы действительно в хорошем смысле менять нашу жизнь к лучшему, да? Уходить от этих старых репрессивных традиций, создавать какие-то новые формы взаимоотношений.
Главное, которым... чтобы их оказалось большинство. То есть это вот чтобы это много переросло в большинство.
Ну, дайте Бог, да, чтобы их стало большинство, и чтобы мы создали такую разумную правовую базу, на которой мы построили бы разумную жизнь нашего общества.
Владимир, с вашей точки зрения, удастся ли преодолеть вот это лобби правоохранительных органов, ну и в частности Министерства внутренних дел, которые все-таки цепляются сейчас как за соломинку, за какие-то вот поправки к этой статье?
Ну, вы знаете, я уверен, что удастся. И Я думаю, что если бы депутаты не хотели что-то менять и идти навстречу предпринимателям в стране, вряд ли бы они, представители бизнеса, солидарности и других общественных организаций, приглашали бы на слушание и так внимательно нас выслушивали, давали нам возможность покритиковать эти проекты Верховного суда и МВД. И я уверен, что здравый разум в Государственной Думе восторжествует, и те правовые инициативы, которые предлагает бизнес-сообщество и которые предлагаются депутатами, собственно говоря, я от «Единой России», да, там, Назаровым и другими, я уверен, что будет принято.
Они будут не только услышаны, но еще и приняты. Я напомню, что речь идет о поправках к статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это популярная, в кавычках, народная уже сейчас резиновая статья, резиновая статья мошенничества, по которой, вот по данным за 2011 год, было возбуждено 58 тысяч уголовных дел. Соответственно, тысячами эти дела возбуждаются ежегодно в России. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин, предприниматель, а ныне обвиняемый Владимир Темнянский, и мать одного из предпринимателей из Нижнего Новгорода Наталья Бекусова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9515, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».